Поскольку, видите, мы с вами встречаемся впервые, а может быть и последний раз, никто ничего не знает, правда же? Никто ничего не знает. Мы вообще ничего не знаем. Как в утренней молитве очень здорово читается. «И даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь», то есть ночь, перейти. Вообще, слова, которые просто невольно поражают, когда читаешь молитву, невольно прям поражают всю настоящего жития, то есть настоящая жизнь, ночь. Действительно, во тьме. Кто знает, что будет через минуту? Никто. Что будет с нами? Что будет с народом? Что будет со страной? Что будет с миром? Ничего не знаем. Мы просто действительно живем буквально ночью. И вот как слепые ночью и ходим. И по догадкам так строим свои планы, намерения, цели. А уж какие у нас планы, конечно, и говорить нечего. Огромные у всех планы, независимо от того, насколько они на самом деле велики или малы. Конечно, основная задача, которая беспокоит родителей всегда, это, естественно, дети. Дети. Причем вопрос, как всегда, какой задается. Особенно, когда дети эти подрастают, когда им становится 12, 13, 15 лет, то уже непрерывные вопросы всегда. Вот сколько приходится вот так встречаться, что нам делать с нашими детьми? Помогите, пожалуйста. И то-то, и то-то. И всегда Осип дает один и тот же ответ. Боже мой, когда же я услышу, что нам делать с самими собой? Дети у нас только в проблеме, а мы сами никаких проблем. Никаких проблем. Мы хороши. Проблемы у нас только дети. Правда, интересно. А ведь народная мудрость говорит, ведь яблочко от яблоньки далеко не катится. И это яблонька, конечно, она не является только самими родителями. Это яблонька является окружающей вся обстановка нашей жизни. Совершенно верно. Да, это улица как таковая, этот ужасный интернет, да, конечно. Это и телевидение, и все прочее только, да, что окружает нас. Все это яблонька. Но, учитывая, что все-таки основная ответственность лежит, конечно же, на родителях, и учитывая, что хотим мы того или не хотим, но наследственность как таковая и та атмосфера семьи, в которой находится ребенок, является первичной. Ведь вы знаете, даже, кажется, при всей той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас в окружающем мире, ведь в некоторых семьях дети как-то, ну, как бы нам сказать, ну, нормальные. В других, ну, совсем ненормальные. И если когда разбирается вопрос о причинах, то, несмотря на все вот приведенные, конечно, стороны жизни, все-таки основная – это в родителях. Поэтому вопрос о том, как нам быть с детьми, это вопрос о том, как нам быть с самими собой. А что значит быть самими собой? Значит, самое ужасное, что происходит, когда при детях происходят ссоры родителей. Это первое. Это просто, знаете, кинжал в сердце ребенка. Второе, не меньший, наверное, удар, когда дети видят, пригласили друзей, кажется, с ними хорошо встретили, или праздник, поговорили, все. Уходят, распрощались, и вдруг родители говорят, ну и тварь же это. Ребенок в ужасе. Родители так любезно говорили, так прощались, целовались, и вдруг начинается такая чернь. Такая чернота. Против кого? Ух, какой удар наносится по детской психологии. Они ничего не понимают. Что случилось? Чему верить? И проникает в душу ребенка вот это лицемерие, лукавство. Откуда? а все оттуда. А уж не курите разговоры, когда в семье о деньгах какие разговоры, об обманах и о всяких преступлениях. Грязные подчас разговоры, грязные слова. И потом говорю: ах, что нам делать с нашими детьми? Мы такие ангелы, ангелочки, а дети вдруг деволочки. Что такое? Да, мы не наблюдаем за собой. И не, если, ну, попробуйте наблюдать. Вот слепой наблюдает. Сколько не наблюдай, а все будет натыкаться. Сколько глухой не наблюдай, а все время будет не туда оборачиваться. Так и здесь, здесь, если мы не обратим внимания на то, что же такое, в конце концов, духовная жизнь человека. Я даже не говорю духовная жизнь христианина, потому что, скажу по секрету, христианство ничего большего не требует и не предлагает человеку, кроме того, что достойно человека. Закон что, Ньютону принадлежит, что ли, или Паскалю? Они, что ли, придумали, что за смех? Просто их именем названо. А закон присущ нашему миру, так и христианству, только названо, потому что Христос принес. А те, я бы сказал, духовные и нравственные положения нашей жизни, те духовные законы, которыми живет, они же объективно просто существуют. Только христианство их вдруг открыло. Открыло. Как Ньютона, как закон тяготения какой-нибудь, или Гей-Люсака, или кого там еще. Так, только открыл его имя. Христос принес и открыл эти, еще раз повторяю, объективные законы существования человека. Человек, объективные законы. Эти законы мы называем там нравственными положениями или называем их духовными законами, но действительно законы, нарушение которых влечет за собой такие же отрицательные последствия, как и нарушение законов физических. Точно такие же. Нет, не точно такие же. Хуже. Хуже. А хуже почему? Хуже потому, что законы физические, они вторичны или третичны даже по отношению к законам духовным. То, что вот мы, знаете, когда духовные, сразу мы говорим, сразу куда-то смотрим на небеса и прочее. Да нет, законы духовные – это законы нашей жизни, нашей, если хотите, психологии, нашей нравственности, нашего внутреннего мира, если сказать точно. Вот что такое законы духовные. И вот эти нормы, если хотите, которые называют христианской жизнью, на самом деле, можете спокойно сказать, ладно, не будем называть христианской, человеческой жизни. Ибо то, к чему призывает христианство, это действительно нечто, что действительно возвышает буквально человека. Посмотрите в наше время, что происходит. Встреча. Да нет, это даже не наше время, уже давно. Как только Христос пришел, произошла встреча, а сейчас эта встреча приобретает особенно сильный драматический характер. Встреча двух духовностей. Каких? С одной стороны, той духовности, которая возвышает действительно человека. Речь идет о чем? О святости человеческой жизни, о красоте человеческой души. В чем это проявляется она? Ну что, разве мы не знаем? Великодушие, братолюбие, сострадание, в дружбе искренней, в нелицемерстве. Представьте себе только, если бы эти вот положения человека воплощались бы в нашей жизни, какова была бы жизнь? С одной стороны, вот эта духовность, возвещенная Христом, и которая сказала, Бог есть любовь. Несправедливость даже, слышите? Не разум даже. Это удивительно. Уж кажется, доходило человечество. Бог есть разум, высочайшая справедливость. Нет. Справедливость – это компьютер. А любовь – это сердце. Бог – это есть любовь. Вот это очень важно понять в данном случае. Вот очень важно что понять? Что когда мы говорим «Бог», что подразумеваем мы под этим? Ведь в конечном счете, когда мы произносим слово «Бог», это религиозный термин, которым выражается признание, утверждение того, что действительно есть высшее, во-первых, я скажу, самое элементарное объяснение, высшее начало, которое является законом, основным законом существования всего нашего бытия. Вот Бог. Это же не просто какое-то существо, которое сидит на какой-то там планете и оттуда руководит, или наблюдает, или наказывает, или награждает. Нет. Это Бог же есть Дух. Дух. А что такое Дух? В самой такой элементарной форме хотя бы сказать. А вот в этих часах тут в них есть закон тяготения? Ну как в них? Ах, часы эти существуют в законе тяготения. Так закон тяготения можно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть? Нет. Вот самое такое элементарное, если хотите, ну, элементарное объяснение, что такое Дух. Он просто существует. Мы все в нем существуем, в этом законе. В нем. И мы знаем, что такое нарушение этого закона. Ну, отсюда еще, может, и ничего. Ну, нет, все равно ручки-ножки можно поломать. А если с 10-го этажа, то дело будет похуже. Вот он, закон. Виден? Нет. Есть? А как же? Так вот, и когда мы произносим слово «Бог», мы о чем говорим? Я говорю, первое приближение. Я не хочу сейчас говорить вам о тех христианских, так сказать, ну, глубоких, более глубоких вещах, сами понимаете. А говорю о самом, так сказать, первичном понимании. Бог – это и есть вот тот основной закон нашего бытия, который при этом является не каким-то бездушным, как закон тяготения, а мы говорим, что это начало, этот закон, есть любовь, говорит христианство. А если любовь, мы понимаем, без личности любви не бывает. Основным законом, говорит христианство, является, оказывается, любовь. Все прочие законы нашей жизни, они все происходят отсюда. Все зависимы от этой первичной, начальной точки. Все и все. Более того, когда христианство утверждает именно это, то утверждается нечто иное, как следующее. Если мы хотим, чтобы наши ручки, ножки, наши шейки, спинки были целы, не надо нарушать закон тяготения, не правда ли? Не надо падать, не надо прыгать с какого этажа, изображать из себя птицу. Хотя это очень, конечно, красиво. Так точно оказывается, если мы действительно принимаем это положение, которое утверждает христианство, что основным законом является закон любви, как мы должны следовать ему, чтобы были целы наши ручки, ножки, спинки, шейки, головки? Как оказывается, если это так? Так вот, одно положение, которое вдруг возникло с пришествием Христа, пришествие именно Христа, это вот это положение. Причем хочу вам сказать, что вот мы, может быть, привыкли, ну, по крайней мере, верующие люди, я не знаю, все ли здесь верующие, мне отец Дмитрий ничего не сказал, поэтому я даже не знаю. Да. Если верующие люди, то они привыкли уже к тому, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Привыкли к этому. На самом деле, все те, кто хотя бы немножко взял бы и познакомился с историей религиозного сознания, увидели бы, что это утверждение беспрецедентное. В истории религий не было такого. в истории философской мысли никогда не было такого. Это открытие. Как вот сейчас. Открытие делают, там, Нобелевская премия или какие-нибудь другие премии. Вот потрясающее, вдруг потрясающее открытие, что оказывается основным законом нашего бытия, нашей жизни, жизни каждого человека, и общества, и народа, и всего человечества. Закон такого. Закон просто. Закон любви. Хотите быть счастливы? Следуйте. Не хотите? Получите. Почему получите что? Закон тяготения что, дерется? Да нельзя просто нарушать. Так вот, это положение христианское, оказывается, оно носит характер, который был неизвестен всему древнему миру, и до сих пор, скажу вам, до сих пор никак не принимается. Произносим слово «любовь», и оно как в стенке горох. Знаете, Христос говорит интересные слова в Евангелии. Говорит, что дождь идет на праведных и неправедных. Как? По-разному? Одинаково. Солнце светит. Опять одинаково. Какая мысль, что если это закон бытия, он одинаково всех охватывает, праведных и неправедных. Всех. Но, естественно, выражается он в человеческой жизни как? В зависимости от поведения человека. Прыгаю я с 15 этажа со святыми упокой. Схожу по лестнице, ой, как хорошо вы успели быстро сойти или на лифте. А мы что делаем? А мы же... Да, ах ты, Бог наказал. Ну кого? Ну соседа. Если у соседа плохо, ну естественно, Бог его наказал. А у меня, слава тебе, Господи. А у меня все нормально. Значит, я... Значит, он, ну, естественно, грешный, а кто же не знает, что он грешный? А я, следовательно, праведный. Забыли, как солнце светит на всех одинаково, так и закон любви, он просто присутствует. И только каждый может или соответствовать ему, или напротив, противостоять ему. И вот христианство утверждает, что, оказывается, сами даже все нравственные нормы, как таковые, они все полностью проистекают из этого закона. В Священном Писании христианском, посмотрите, Евангелие или апостольские послания, да. Апостол Павел, например, пишет, что весь закон сводится к одному закону – любви к ближнему. И тот, кто исполнит этот закон, тот, оказывается, получит благо. Только так, только таким образом, оказывается, может существовать наша жизнь. Так вот, это одна духовность. Видите, к чему призывает. Причем любви какой? Любви, надо это очень понять. Многие это как-то примитивизируют просто эту любовь. Это гладить по головке. Давать сладкую конфетку. Возникает простой вопрос. Хирург когда любит человека, если у него острый аппендицит? Когда дает ему обезболивающую таблетку или когда режет? Всем понятно. Ну, конечно, немедленно надо удалять аппендикс. Какая же это будет любовь, если он даст обезболивающий, то скажет, ой, спасибо, доктор, все боли прошли. Смерть будет в результате. Понимаем? Поэтому, когда мы говорим о любви, как о основном законе, о любви божественной, то о чем мы говорим? Что это не безумное чувство, не безумное, а умное. Христос дал нам свет и разум. Представляете, такое есть прекрасное выражение. Свет и разум. Свет, то есть понимание, разум, осмысление. Осмысление и призыв к осмыслению нашей жизни, к тому, каким должны мы быть. Вот одна духовность, христианская. К чему она направляет человека? Очевидно. Насколько это необходимо? Мне кажется, это понятно. По крайней мере, с точки зрения логики, да и жизни. Ну, посмотрите, от чего все свары, от чего все нестроения, от чего все скандалы, в семейной жизни, а что в общественной жизни происходит, от чего? Эгоизма, от наших страстей. Попробуйте мое самолюбие уязвить. Да я готов, не знаю, что сделать. Самолюбие превыше всего, самолюбие, не закон любви. Наши страсти, как таковые, они омрачают всю нашу жизнь, создают нам какие проблемы ужасные. К чему призывает христианство? Призывает к спокойному, разумному труду борьбы с этими своими отрицательными вещами. Надо наблюдать за собой. Как? Мне понравилось слово одного духовника, который сказал, нужно объективировать себя. То есть посмотреть на себя со стороны, как на объект. Вот я вспылил. Так, ну-ну, головчик, ну-ну, вспомни. Хорош. Видите ли, мне не понравилось, меня обозвали. Ну-ну-ну, наблюдай, какой ты хорош. Ну-ну, посмотри. А жадность? Ну-ну, посмотри. И так далее. Завидуй, весь позеленел. Ну-ну, посмотри на себя. Объективировать надо себя. И посмотрите, как искажается лик человека, когда его охватывает вот эти гадости. Даже внешний лик, в гневе, как меняется лицо человека, как искажается, а в ярости, а в злобе, как плоть подчинена духу, как жизнь наша, оказывается, подчинена нашему вот этому состоянию души, духовному состоянию. Вот та духовность, если хотите, или то новое явление, которое возникло с пришествием Христа. Где оно возникло? В какой атмосфере? Ну, историки должны хотя бы немножко, но это знать, что была за атмосфера в Римской империи первого века нашей эры. И до первого, и первого, и дальше. Христианцы, знаете, как некие только дрожжи, которые были брошены вот в это тесто человеческое. Только. Какая борьба? Борьба кого? Кажется, что бороться против этого закона? Кажется, что бороться? Разве плохо быть великодушным, щедрым, сочувствующим человеку? Разве плохо, если человек, у меня нет ненависти и так далее? Ну, кажется, ну все же хорошо. Вы знаете, как встретил мир христианство? Ух! Христа распяли, и началось гонение на христианство, которое продолжалось сначала, чисто физическое гонение, в течение более 2 столетий, около 3 столетий, физическое уничтожение. Кто читал «Камо Грядеша», наверное, может быть, помните или фильм смотрели, как там бедных христиан отдавали на растерзание зверям. Боже мой, какой ужас! Интересно, какая злоба, в чем дело? Слушай, ну почему? Ведь это же очень здорово, это же очень хорошо. Такие призывы великолепные. Причем не просто это были призывы, знаете ли, вот, ну, мечтательные. Ничего подобного. Христианство показало, всю историю показывало. Хотя постепенно с ходом истории становится все меньше и слабее, но показывало всю эти удивительные личности, которые возникали в лоне христианства, тех, кого церковь называла святыми, но не только святыми, не только святые. Вообще тот, кто хотел быть и старался христианином, уже он даже, какие-то прекрасные искорки жизни, какая красота сияла оттуда. Но противостояние, протест против христианства, и до сих пор идет и все больше нарастает. что идет, чья борьба? Борьба другой духовности. Другой духовности. Что это за духовность? Мы сейчас, поскольку сейчас мы живем, то мы прекрасно и видим, что это за духовность. Еще раз перечисляю, посмотреть этот телевизор, да, это интернет, и все окружающая жизнь. Кстати, просто хочу сказать, все идет это откуда? С этого ужасного Запада. Я не хочу заниматься политикой, но хочу с этого ужасного Запада. Это всегда, как только идет оттуда волна, начинается нестроение. Там все время нет спокойствия, там надо все взорвать. Это дикое требование дикой свободы. На самом деле, что за свобода? Свобода чему? Страстей. До чего сейчас докатились, в последнее время идет, вы же знаете, с этими меньшинствами несчастными, да. Требует свободы. Нарушение элементарного понимания демократии. Что такое демократия? Греческое слово, которое означает власть народа. Как выражается эта власть народа? Большинством. Большинством. И больше ничего. Референдум. Большинство. И вы теперь посмотрите, какое уродство мы наблюдаем. Запад, который кричит о демократизме, требует, чтобы большинство подчинялось меньшинству. С этим меньшинством. Вы слышите? Какой обман, какое лицемерие, какой сатанизм буквально. Большинство обязано. Мы хотим пройти вот гей-парад. Большинство говорит, нет. Ах, это что такое? И начинается эта кучка бедных, несчастных людей, другим словом их не назовешь, так требует, чтобы весь мир подчинился их требованиям, их желаниям. Называется демократией. Демократия какого же, власть какого же народа? Какого народа? Демос, народ, кратос, власть. Власть кого же? Законы принимаются, боятся, причем как огня. Слышите, как огня боятся. Чего? Референдума. По поводу хотя бы этого вопроса меньшинств. Провели бы. Нет. Научились, как ловко формировать парламенты, президентские и прочие выборы. И это... которые проходят люди благодаря вот этим ловкости туда, а они все решают. Так проведите референдум, и все, кажется, и все демократия. Нет, нет, как огня боятся демократии, потому что на самом деле это не демократия. Греческое слово «плуто» значит «богатство», и тогда можно сказать «плутократия». Потому что выходят на арену, которые богаты или материально, или нематериально, это никогда не проходит вверх, это, конечно, это всем понятно, всегда. Но при этом они богаты чем? Властными полномочиями. И в наше время эта власть более всего осуществляется в чем? В средствах информации. Говорят так. В чьих руках СМИ, в тех руках и власть. В тех руках и власть. Ну, скажите, будь хотя бы пять, как говорят, сколько там пядей во лбу, да? Но если никто не знает, разве могут избрать? Да будь ты гений с гением. Выбирают кого? Кого покажут, о ком напишут, как они голоса нет, да. Ну так вот, через микрофон будет петь. А там замечательный артист, который может пробить всю эту яму большого театра. Он бедный. Его нет. Слышите, как можно сделать? Как можно сделать? В чьих руках? СМИ? Средства массовой информации. Все. Тот и хозяин положения. Так вот, другая духовность как раз, какой оказывается, она противостоит этому основному христианскому закону, христианскому, то есть человеческому закону, закону любви, закону святости, закону чистоты. И вот сейчас это противостояние приобретает уже такой накал, что ощущение, знаете, ну, страшные ощущения, к чему мы идем, к какой катастрофе только идем. А посмотрите, Америка, куда только не прикоснется, куда только не прикоснется, начинается насилие, смерть, кровь, убийство, нестроение, революции, хаос. Куда не прикоснется? Ливия, пожалуйста, Ирак, конечно, Афганистан, еще бы, Сирия, да, Египет. Куда не прикоснется? Прям как рука демона. Теперь еще Украина. Вот она, вторая духовность. Это дух... Если там духовность божественная, то здесь действительно духовность, которую можно назвать только одним именем. Духовность сатанизма. И вот мы все являемся свидетелями этой уже давно и всегда идущей, но сейчас восходящей все на более высокий уровень и больший драматизм встречи этих двух начал. Христианство еще пока остается, еще пока существует. Но если бы, ну, вам это трудно, конечно, говорить об этом сейчас трудно, скажу только, что по существу христианство остается все меньше и меньше. Христианство остается по форме, ой, каким, одних католиков миллиард с лишним. По содержанию становится буквально, уходит на нет. Всюду, вне православия, там вообще только руками можно разводить, что там происходит. Просто руками разводить. Это кошмар. В православии мы видим то же самое, идет, увы, тот же идет печальный процесс. Тихон Задонский, еще знаете, в 18 веке, первой половины, говорил, глядя на окружающую обстановку церковную, говорит, христианство незаметно уходит от людей, остается одно лицемерство. В 19 веке такие, кажется, светила были, как Серафим Саровский, как Игнатий Брянчанинов, Феофан, оптинские старцы. И что все это? Как они оценивали? Только почитаешь их, и диву даешься. Как они оценивали положение, то есть состояние, извините, не положение, состояние церкви, состояние нашей церковной жизни, слезы. Феофан Затворник писал, еще одно-два поколения, и православие у нас не останется. Представьте себе, прошло полтора поколения, и 1917 год. Брянчанинов, что писал Игнатий, о состоянии монашества и прочее. Видите, вот это, так сказать, направление. Я хочу сказать о направлении. Как сейчас важно, чтобы мы, зная то, что происходит, насколько это возможно, насколько только мы способны к этому, должны изучать православие и насколько возможно следовать ему. Что значит изучать православие? Не думайте, что мы изучаем православие в семинарии. Да, немножко изучаем, верно. Немножко изучаем. Но хочу на что обратить внимание. Православие изучается не запоминанием христианских вероучительных истин, не запоминанием некоторых нравственных положений. Совсем не этим изучается. Чем отличается православие от всего прочего? Оно говорит, христианство изучается вот чем. Надо ж, соседка ж, надо ж, что натворила. Ты слыхал, что натворила? Ой, такая, сякая, кто? Да вот она, серьезно, правда. Ум, другой, третий, пятый. закрой свой рот и не рассказывай никому, что она натворила. Ты хотел бы, чтобы о тебе рассказывали? Нет. А почему рассказываешь всем другим о ней? Да, она ошиблась. Или да, увы, ее условия жизни, характер, многие вещи. Она ведет такой образ жизни. Закрой свой рот. Вздохни о ней, Господи, помоги ей. Я хуже ее. Хуже. Слышите? Почему хуже? Потому что я осуждаю ее, то есть... Слышите, что такое, когда я осуждаю? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Гордыня какая отвратительная. Что такое быть христианином? Что такое проводить, изучать христианство? Это простой пример, я говорю, насчет осуждения. А сколько всех других в нашей жизни? Коснись какой угодно, у какой угодно стороны жизни, и всюду мы только одно это и видим. О чем она говорит? Борьба с самим собой. Борьба вот с этими вещами. Во имя чего, причем борьба-то идет? Во имя собственного благополучия. На работу ходим каждый день. Ох, удовольствие какое! Ой, какая радость, да? Ходим. Почему? Ну, а как же проживешь? А как же быть? Ах, тут мы понимаем, когда касается тела, какие мы умные. Когда касается души, которая по христианскому учению, и теперь уже, я не знаю, полно фактов даже, что она бессмертна, и что там начинается именно переживание всей земной жизни, в оценке чего? Совести. Там начинается или страдание, или благодарность. Так здесь мы никакого внимания не обращаем. Сейчас как никогда требуется обратить внимание на что? На правильную христианскую жизнь. Если этого не сделают христиане, тогда все погибнет, обязательно погибнет. Помните пример из Библии, кто читал? Когда Аврааму явились три ангела, и Авраам понял, ему сказали, что они пришли. Они пришли уничтожить Содом и Гоморру. Кстати, что никак не хотят, да, уже помню, пришли, то Авраам, обращаясь к старшему, говорит: «Господин, но если там 50 праведников, ты же не уничтожишь?» Тот говорит: «Нет, не уничтожу». «А 45?» «Не уничтожу». «А 40?» «Не уничтожу». Знаете, это восточные, они же так любят. 40, 35, 30, 20, 15. «Господин, прости, извини, и так тысячу всяких, но если 10 праведников не уничтожишь?» Тот отвечает: «Не уничтожу», и отошел. Есть мера, мера, оказывается, чего? Вот этого духовного состояния нации, так же, как и каждого человека, духовного состояния, в которое переходить в высшей степени опасно. Все. А не оказалось 10 праведников. И Содом и Гоморра были уничтожены. Вот какой интересный закон существует. Так же это и в каждом человеке. Нужно это понимать, что каждое наше деяние, не только деяние руками, ногами или нашим несчастным языком, а речь идет о других даже вещах. Христианство призывает и говорит, что дух человека, духовное состояние человека формируется где? В душе. Как? Как формируется? Интересно. Нашими мыслями, нашими желаниями, нашими целями, намерениями, которые... Никто не видит. Это все во мне. Это моя духовная жизнь. Здесь я формирую свое содержание. Здесь может быть или действительно храм Божий, или скотский двор, или навозная куча, клака. Здесь. Ой, как опасно тут перейти меру. Потому что переход этой меры грозит такими несчастьями, от которых да избавит Бог. Ибо есть этот закон. Христианство предупреждает об этом. Но мы же как? Как люди относятся? Вы знаете, в Древней Греции была одна прорицательница, Кассандра, ее было имя. Ее все терпеть не могли. А за что? Потому что она предсказывала, что будет вот это вот бедствие. Причем бедствие какое-то невероятное. Все возмущались, уходит отсюда со своими предсказаниями. Но все сбывалось. Потому что она предсказывала не просто так. Не просто так. А она была просто свидетелем исполнения вот того духовного закона жизни, в котором мы живем. Как в законе тяготения все мы живем, так и в этом законе, законе любви, все мы существуем. Если бы действительно мы, родители, пытались бы в своей жизни осуществлять вот эти христианские нормы своего поведения, то, что именуется на церковном языке заповедями Божьими, старались. Если бы мы в нарушении каялись. Кстати, вы знаете, что христианство обладает одной уникальной особенностью. Оно говорит о том, что есть возможность покаяния. Искреннее покаяние смывает грязь. Как вот мы испачкались, можем же. Идем в баню, идем в душ, чистим одежду, если так оказывается, есть это великое средство, именуемое покаянием, да, которое смывает с нас эту грязь. Если бы мы старались это делать, тогда наши дети росли бы совершенно в другой атмосфере. Не в атмосфере, знаете, этих стычек, этих неприятностей, это непрерывное осуждение, подчас просто даже злобы по отношению к кому-то, да, этого стяжательства и прочих всяких вещей. Да, это, я бы сказал даже, что, кстати, очень важный момент в вопросе воспитания детей, этой хаоса обычной жизни, никакой дисциплины жизни нет. Кто хочет, тот хватает холодильник, открывает, раб там. Другой подошел, третий. Никакого порядка даже нет. А христианство призывает и к порядку. Если возможно, покушайте вместе. Не хватайте, кто что там может. Разве можно развивать это такой эгоизм? Разве нельзя построить, чтобы был именно порядок? В беспорядке ничего доброго нельзя получить. Вы что думаете, случайно, когда в армии такая дисциплина? Армия без дисциплины – это не армия. Она будет тут же разгромлена, уничтожена. Так и семья, в которой нет никакой дисциплины даже этой жизни, ничего доброго не получится. Ребенка невозможно воспитать, когда там полный хаос, полный произвол. Когда на ребенка мы только свои страсти срываем. Пока он ничего не мешает мне, ну ничего, замешал, я тут же на него, да. Мы, конечно, все хотим, чтобы наши дети были хорошими. Да, невозможно, если мы сами не будем стремиться стать хоть немножко христианами. Ну, а теперь, пожалуйста, у вас, может быть, заготовлены действительно какие-то вопросы в письменной форме, пожалуйста, в устной форме. Я обычно призываю к мысленной форме, чтобы мысленно задавали мне вопросы. Вы знаете, кто слушал мои лекции. Я очень люблю отвечать мысленно, потому что на любые вопросы тогда отвечу. Что можно ответить человеку, который говорит, что не постился и не будет поститься, так как в детстве голодал? Слышала, что голод очень трудно забыть, поэтому стоит ли вообще что-либо отвечать? Не так давно мне один мой очень хороший знакомый звонит: «Алексей Ильич, помогите». Я говорю: «Что?» «У меня есть друг, очень хороший человек-друг. Я никак не могу убедить его креститься». Я говорю: «Да вы что? Я вас не узнаю. Вы что говорите? Не уверовать, а креститься. Вы что, никак не можете убедить его ходить на голове, да? А ножки кверху?» Вы слышите? Все перевертываем на свете. Креститься. А он верует? Ну, пока нет еще. Вы слышите, что творится? Я почему говорю об этом? Так и здесь, о посте. Я вам скажу, мы говорим о вещи, которая стоит на втором или на третьем месте, когда человек приходит к вере, и когда постепенно он хочет действительно стать христианином. Не с поста начинают это, а с других вещей. Пост, да, он нужен, поскольку просто дисциплинирует человека. Но вы знаете, что какое было видение Антонию Великому? Дьявол предстал ему и говорит ему: «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня». Ну и дальше он произносит слово, о котором мы с вами ничего не говорили. Да, смирение, а смирением ты победил меня. Не постом спасается человек. Церковь установила посты для верующего человека с тем, чтобы, повторяю еще раз, немножко дисциплинировать его, чтобы он хоть немножко ощутил власть над своим чревом. У Иоанна Лесвичника, это один из великих святых наших, есть одно слово, которое называется, знаете как? Это великий аскет и подвижник. И одно слово назвал так, ну, один параграф: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда, здорово, конечно, ничего не скажешь. Так вот, я и думаю, что здесь... По мере веры человека будет он поститься, конечно. А если у него еще нет веры, то что проку будет от этого поста, скажите мне? Многие подвижники, настоящие, которые, ой, как постились, но возгордились этим своим подвижничеством и оказались недостойными церкви, недостойными спасения, и часто погибали. Итак, поэтому, если мы хотим ответить этому человеку, то сказать ему: «Голубчик, постарайся жить по-христиански». Не то, что говорит церковь, поститься там прочее, нет, по-христиански. То есть не осуждай, постарайся не осуждать. А осудил — сразу скажу: «Господи, прости меня и помилуй». Не жадничай, не объедайся, тем более, что ты голодал в детстве. Просто не объедайся, ешь, но не объедайся. Не тщеславься, не хвастайся. Вот с чего нужно начинать – с укрепления веры. А мы начинаем с поста. Какую ошибку мы допускаем? Веру надо укрепить. Тогда можно и креститься, тогда можно и поститься. А пока у меня нет такой веры, это для меня будет носить, только знаете ли, какой характер, какой чисто внешний, какой-то ритуал, и не знаю зачем. Вот так. Второй вопрос. Много читаю в интернете, большой поток информации, количество мнений, и боюсь, что впитаю какую-нибудь тихую ересь. Если такая угроза, на что обратить внимание? Слушайте, общаясь с любым человеком, общаясь с любым видом информации, читаем, смотрим, слышим, мы обязательно проникаемся этим. в разной степени, но проникаемся. Посмотрите, какое сильное впечатление на нас иногда производит. Вот едете и увидели катастрофу. Ух, многие говорят, я долго не могу прийти в себя, увидев, что там. Слышите, какое впечатление? Так вот, оказывается, психологический закон, который надо знать. Ни одно впечатление, которое проникает в нас, не остается бесследным и не исчезает. Ни одно. Читаю ли, смотрю ли, слышу ли. Поэтому нужно беречься. Беречься. Мы часто по любопытству смотрим такие гадости. И неужели не чувствуем, что это потом остается? Что это действует? Чувствуем. Вот начинается христианство. Я знаю, что ходить по гвоздям, которые острым вверх, плохо, а интересно. Знаете, как чешет пяточку? Да? Потому что с твоей ножкой будет. Хочу сказать, грех, о котором говорит христианство, грех – это рана, которую человек наносит сам себе. И, соответственно, страдает. Слышите, я обращаю на это особенное внимание, потому что часто под грехом что разумеет? Нарушил волю Бога. Ну, но он милостивый, простит, ничего. Ну, хорошо, Бог говорит не ходить по гвоздям. Я пошел. А что мне проку, что он простит? А пятка-то болит. Грех – это рана, которую мы наносим себе. Бог – это только врач, который нам говорит, не делайте вот того, того и того. Это плохо. Или на церковном языке – это грех. Вот что такое грех. Не делайте вот так, как врач нам говорит. Врач нам говорит же не делать. Не ешьте то, не пейте то. Вот и все. Вот что такое грехом является-то. А не то, что я Господу Богу вот восстал против Него и делаю. Врач говорит, ну вы ж смотрите, вы свободны, конечно, но я вам очень не советую. Есть вот то-то и то-то. И мы, сами знаете, иногда человек послушает, иногда не могу, уж очень вкусненько, очень хочется. Потом, ай, печенка заболела. Так тебе же говорили, не ешь. Вот что такое грех. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Вот, это нужно просто это понимать и знать. Поэтому надо стремиться, насколько это возможно, следовать вот евангельским заповедям. Потому что они указывают нам, какой правильный человеческий образ жизни. Слышите? Человеческий образ жизни. И больше ничего. Церковь только дает некую помощь. Вот сейчас, например, там посты устанавливают. Но опять как устанавливают? Что значит пост? Это опять... Обычно мы все это сводим к роду пищи. Это же неверно. Прежде всего, это воздержание. От чего? От всякого зла. И здесь немножко воздержания в пище, чтобы себя дисциплинировать. Вот так. И вот в отношении, так сказать, чтения, скажем, нужно всячески остерегаться, читать всякую дрянь. Читать, смотреть и слушать, если хотим себе добра. Человек – это бесконечный компьютер, в котором никакие впечатления никуда не исчезают. И все они обязательно действуют. В разной степени, но действуют. Кто хочет себе добра, тогда не надо смотреть, не надо читать. Слышите, зачем же себе вредить-то? Вот так. Так, вопрос отношения к диакону Кураеву. Попросим задать вопрос из другого города. Почему священники заявляют, что он не православный? На периферии, наоборот, его хвалят. Кто не прав, где истина. Ой, вы знаете, это как всегда. Одни ругают, другие хвалят. Вот так. Будьте в наше время, надо быть настолько осторожным и к похвалам, и к поношениям. Очень надо быть осторожным. Ведь сейчас кого только не ругают и кого только не хвалят. Потом мы склонны так, начинаем хвалить без меры. Хороший батюшка, он святой, знаете, он прозорливый. Это такой, сущий сатана. Господи, у нас только черное и белое. Другого мы не знаем никаких категорий. Увы. Поэтому здесь, я думаю, надо относиться не так, что как кто сказал, что сказал. А если кто хочет действительно разобраться, ну, посмотрите, на что обращать внимание, прочтите сами, посмотрите и увидите, хорошо это или нет, добро это или нет. Ну, нужно же немножечко нам, ну, самим думать. Ну, почему мы все время ждем, чтобы нам кто-то положил в рот, а мы должны глотать? Ну, зачем же так? Надо самим немножечко, так сказать, рассуждать, говорить и думать. Вот так. О границах ответственности в воспитании детей с точки зрения вечного спасения. Ну, я сейчас же говорил, вина родителей. Ну, самое главное – это родители. Второе – успех. Воспитание, так, успехи, да, степень давления на ребенка. Ну, слушайте, это такие общие формы, попробуйте. Ну, как это сказать, какова должна быть степень давления на ребенка? Ну, попробуйте ответить. Какого давления? Что за степень? Какой ребенок? Какие родители? Ну, слушайте, это же такие вопросы, которые... Ну, слушайте, говорят, что уравнение даже с двумя неизвестными нельзя решить. А здесь 33. Неизвестно. Так, степень свободы ребенка и раскрытие личных дарований. Скажу вам так, что самое сильное орудие и самое сильное средство развращения ребенка – это отсутствие наказаний. Хотите, чтобы из ребенка проявился бесенок? Никогда не наказывайте. Он должен быть в свободе. Кончится чем? Тем о том, еще 2000 лет тому назад сам Христос сказал: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Вседозволенность – самые сильные средства развращения ребенка. Отсюда, конечно, не следует, что мы должны быть деспотами. Но вседозволенность – это самое сильное, это надо понять. Поэтому мы видим, что такое, как нам хотели, и еще, я уверен, ждут ввести ювенальную юстицию, когда родители станут рабами детей. Вы слышите? Мне вот приходится вот сейчас слышать, вот рассказывали буквально несколько случаев в Соединенных Штатах. Там вообще, скажу, это кошмар, что происходит. В Германии. Я просто, мне стыдно даже рассказывать, что заставляют делать, так? Я не могу просто сказать. Заставляют делать в школах. И когда родители говорят, мы не пустим ребенка, девочку, хорошо. Или тюрьма, лишение прав родительских, отбирают ребенка. Что вы? Это ювенальная юстиция, это какой-то ужас. Конечно, ее будут называть разными именами, но принцип один. И какой? Вседозволенность ребенку. Он господин. Представьте себе, в квартире кнопка, которую может ребенок пятилетний нажать, полиция тут же появляется, я говорю, в Соединенных Штатах. Да. И родителям, ой, не сдобровать. Вот последний случай мне рассказали абсолютно достоверно. Отец, капитан первого ранга, ну, морской капитан, да, на машине с пятилетней девочкой едет, там три собачки, подъезжает к школе, где ему нужно было на одну минуту отойти и там конверт передать, и все. И он уже потом говорит, я вижу, что я только вошел в школу, смотрю, какая-то женщина звонит по мобильному. Что же оказалось? Да, он оставил девочку в машине, открыл стекла, все. А оказывается, это уже тут же донос. И что началось? Боже мой! Начинается собрание. Начинается прочистка родителей. Что это такое? Вы оставили одного ребенка в машине. Могло быть что угодно на одну минуту. Я вот не знаю, вот сейчас спрошу еще, забыл спросить. Уже должно быть уже большое собрание. Присутствие уже там адмирала флота. И там к чему пришло? Сказали так, что если на этом большом собрании все-таки кто-то скажет все-таки, что родители виноваты, будет судебное уже разбирательство. Что вы? Дайте такую власть еще этим несмышленышам, но которые почувствуют, что родители их боятся. И потом что будет? В дьяволов превратят этих детей. То есть идет просто настоящий сатанизм. И там уже осуществляется. По крайней мере, вот в Америке, в Соединенных Штатах и в Германии, это я точно знаю, ну, поскольку был там и знаю. Вот, поэтому по отношению к ребенку, да, обязательно нужны наказания. Не жестокость, а наказание. Обязательно. Иначе я не знаю, что с нами будет. Для 10-летнего ребенка на службе стоять пытка, наказание. Как заинтересовать и что делать? Да, вот очень часто приходится встречаться с вопросами, когда уже на курок нажали, пуля летит. Он говорит, что делать? Пуля летит. А до 10-летнего ребенка что делали? До 10 лет. Ничего не делали. Ребенка надо постепенно приучать к службе. Постепенно. Ему немного еще лет. 2 года, 3 года. Постепенно приучать. Забаловался? Уйди. Не мешай людям. Ребенок ни в коем случае не должен мешать людям в храме молиться и стоять. Потому что это бесовское тогда будет дело ребенка. Постепенно приучать. К 10 годам уже ребенок, знаете, как бы стоял? Как хорошо. При этом, я говорю, постепенно что значит? Вот 5 минут, потом 10, 15 и так далее. Постепенность же требуется. А мы сразу или ничего, или все. У того действительно взрыв протеста. В 10, 11, 12 лет вы его притащите. В 13, 14 вы уже ничем не заставите. Он будет только на дискотеке. Насилием разве можно? Нужно воспитание, долги гнут с терпением, а не вдруг. Поэтому в данном случае вот наша ошибка, что мы не воспитываем детей, не приучаем детей с детства. Но мало только этого приучать стоять. Надо же понять все-таки, что главная-то задача не в том, чтобы он постоял в церкви. Разве в этом? Я помню фильм «Кто такой йоги, что ли?» И мне запомнилась картинка 5-летней девочки, которая пытается морщить лобик свой, но, естественно, морщин не получается. Но почему? Приучают к вниманию. Слышите? Общий и единый голос церкви. Где нет внимания, там нет молитвы. А нет молитвы, значит, вы занимаетесь пустотой и самообманом. А теперь вопрос. Можем ли мы приучать ребенка к вниманию, когда сами «Отче наш», как я говорю, и на Соломонах уже островах? Сами себя не приучаем к вниманию в молитве. Сами абсолютно без какого-либо внимания молимся. Это ужасно. Святые отцы пишут, что это оскорбление Бога, молитва, произносимая без внимания. Это оскорбление, вы слышите даже, как говорит. Это оскорбительное для Бога занятие. Вот как сурово говорят. А мы привыкли вычитывать молитвы, тараторить. Ребенка приучаем просто наизусть выучить и все молитву. Выучил, ой, уже Богородица Дева знает, радуйся.
надо с самого вот момента проявления разумности сразу приучать. Голубчик, с вниманием надо. Ты же не попугай, а человек. А для того, чтобы мы начали учить детей вниманию, нужно самим начать это. Мы никто не молимся с вниманием. Но знаете, это страшное бедствие, которое поражает христианский народ. На богослужении стоим, мечтаем, по всему миру бродим. На молитву стали, читают, опять улетели. Кто же молится? Одного юродивого спросили, много ли народу-то в храме? Он ответил, да всего два человека. А полно, полный храм был народу. Слышите? Так вот, значит, в отношении ребенка, я говорю, очень хорошо, что задали вопрос. Обязательно надо приучать себя, во-первых, и ребенка, во-вторых, молитвы читать с вниманием. Для этого есть очень хорошие средства. Очень хорошие средства. Краткая молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Может быть, эту молитву еще успеем прочитать с вниманием. Длиннее уже невозможно. Начинать хотя бы с этой краткой молитвы, приучать себя и ребенка. Ну давай, Машенька, сейчас вместе с тобой прочтем с вниманием. Господи, неспешно, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ну как, Машенька? Хорошо? Вот видишь? Ну, давай еще разочек. Приучать надо и себя, и детей. А просто приучим даже стоять в храме, то, обладая даром пророчества, говорю вам, до 13-14 лет. А дальше вместо храма он будет на дискотеке. И будет выделывать рок ногами. Вот так. Что делать, если работа занимает то время, которое необходимо для заботы о ближних? Бог не спросит с нас того, что мы не могли сделать. Он спросит нас то, что мы могли и не сделали. Неужели это непонятно? Ну что вы? Это во-первых. Во-вторых, почему мы думаем, что забота о ближних занимается только в том, чтобы мы могли что-то сделать руками и ногами? Или деньгами? Нет. Первое и самое главное – от души за человека вздохнуть. Господи, помилуй вот это болящее и вот этого старого человека. Помоги ему терпеть свои болезни, свои годы. Прежде всего мы должны что? Слышите? Проявить любовь. Может быть, затронуть свое сердце хоть немножко чем? Любовью. Ибо любовь исцеляет. Любовь есть добро. Потому что можно, знаете что, и руками, и ногами можно сделать, а без любви, боюсь, что как бы все это не пропало. Дело без любви ближнему малый успех имеет. Поэтому, если мы действительно не имеем возможности внешне помочь, мы имеем полную возможность от души вздохнуть за этого человека. Как жить по-христиански и при этом иметь квартиру, машину, дачу? Как не привязываться душой к этому? Ну, просто, да. Вспомните, что другие имеют в 1000 раз больше, чем вы. А вы совсем бедный человек. И не будете, может, привязываться. Как мы не привяжемся же мы к копейке или к рублю. Ну, потеряли. Вот. Не привязываться душой только можно через призму того, что я понимаю, сейчас я жив, а через час. Исаак Сирин пишет, кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Вот эта вот память действительно о том, что мы все-таки смертны, а не бессмертны, да, знаете, это хороший такой душ, тонизирующий, прекрасный. Тогда совершенно иначе мы начинаем относиться к тому, что имеем эти, Господи, смех один, квартира, машина, дача, игрушки для взрослых. Да. Поэтому, вспоминая об этом, да, надо, так сказать, все-таки помнить, к чему мы призваны, и что все это скоро мы отдадим. И не только машину, квартиру и дачу, но даже и само тело, о котором так много мы заботились. И мы видим каждый день само тело, увы. Я думаю, что эти отрезвляющие мысли могут немножечко помочь. И еще, как совершить заповедь Бога о рождении детей и здравый смысл? Или если женщина не хочет иметь еще больше детей, это просто эгоизм? Можно по эгоизму, а можно по разумности. Мы какую-то несчастную тряпку, простите, что я так выражаюсь. Нет, это костюм, конечно, это платье прекрасное. Да, нет. Эту тряпку и то покупаем, мы рассуждаем, мы думаем, недорого ли, недешево ли. И тогда и все это рассуждаем. Здесь ребенка, как Бог даст? Да кто ж так делает? Имейте возможность действительно воспитывать ребенка в условиях надлежащего человеку. Да, пожалуйста, надо. А когда уже у человека подчас, вот у меня знакомые одна, 7 человек, ой, я еще хочу ребенка. Ну, в конце врачи сделали ей нечто, и что она больше не может иметь ребенка. Ну, просто это диву даешься. Что ты делаешь? В нищету. Кого ты растишь? Кто это будет? Уж если по отношению, еще раз повторяю, к вещам мы разумно относимся, то по отношению уже к тому, чтобы иметь еще ребенка, в 1000 раз разумнее надо быть. Но разумно, а не по страсти. Я понимаю грех, когда дети мешают нам куда? Ездить вот по курортам и по всяким домам отдыха, островам и прочим. Всяким вещам, тогда это понятно, да. А когда мы видим, что действительно объективные условия жизни свидетельствуют о другом, надо здесь разумно подходить. Но это совсем не предполагает, это очень важная оговорка, что если уже ребенок зачался, чтобы его уничтожать. До этого другое дело. Когда если принимать разумные, есть разумные меры, не связанные с уничтожением зародыша. Есть разумные, не связанные. Здесь вы можете быть спокойны. Но уже грех принимать эти противозачаточные средства, которые уничтожают уже зародившегося ребенка, или тем более аборт. Вот тут уже нет. До тех пор можете все делать. Но если уж случилось, все, это уже надо принять как волю Божью. Вот так. И здесь подходить, я считаю, нужно разумно, а не безумно. Потому что как многие, знаете, живут как угодно, как Бог даст. Простите, а вы воздерживаетесь хоть иногда? Вы же знаете, что можете в этот период воздержаться. Нет, как Бог даст. Причем тут Бог? Ишь, как на Бога сваливает. Вы в этот период и воздержитесь. Потому что знаете, что будет. Вот что надо. Но вот я думаю, что это так, вы уж меня извините. Сейчас много говорят в обычных школах об успешности ученика, человека. Не дай Бог, ребенок почувствует себя неуспешным. Как реагировать на это? Надо ли реагировать вообще? Нет, ну, конечно, надо реагировать. Ребенка надо, конечно, поддержать. И надо объяснить ему, что успешность каждого человека имеет свои особенности. и показать. Вот одни, видите, успешны в беге, другие в штанге, одни в хоккее, другие в баскетболе, да, один в математике, другой там в русском языке и так далее. Видите, в разном. Так и ты. Ты, может быть, не успешен вот в этих вот учебных предметах, но зато ты успешен в другом. И родители найдут сказать, в чем успешен их ребенок. Обязательно найдете. Обязательно. Вы не можете не найти. Вот как надо. Обязательно надо, конечно, успокаивать ребенка. Ну что вы. А вот эти вот успешности, это, я вам скажу, довольно серьезная вещь, когда начинают эту пропаганду лидерства. Это очень опасная вещь. Нельзя смешивать лидера и, я бы сказал, героя. Лидер, который себя чувствует над всеми и лучше всех, он первый. Ужасная вещь. Я был в Риге, и там уже тот, ну, назвать, как у нас, кто заведует учебным процессом в городе?
Это... Гораном.
Гораном, вот этот председатель Гораном, выступил с заявлением уже насчет лидерства. Выступил, говорит, мы портим детей. Мы во что их превращаем? Один лидер, а остальные кто? Получается, никто? Это что такое? У него очень, мне очень понравилось это его письмо, оно у меня где-то есть даже. Я себе взял. Да, вот так. Поэтому нужно бояться вот этих двух опасностей. Первое, чтобы ребенок почувствовал себя лидером, да избавит Бог. Второе, чтобы он почувствовал себя никчемным, уже никуда не годным, как последним. То же самое. Это две крайности, которые одинаково, одинаково губят ребенка. Надо бояться этого. Что значит порядок в семье? Порядок в семье, вы знаете, в зависимости, конечно, от того, от состава семьи, от того, какие дети, но порядок в семье – это порядок, во-первых, это чистота. Чистота даже внешнюю, чтобы не было, знаете, набросано тут белье, там тот. Мне недавно говорят, в семье там 5 или 6 человек, и мальчики, и девочки, и мне говорят, посмотрите, посмотрите, что это творится. Не мне посмотрите, мне говорят просто, что это такое, и мальчики уже возрастают, все, тут белье девичье и юноши. Это что такое? Что такое? Что, разве вы не понимаете, в каком они возрасте уже? И какие у них впечатления? Это что такое? А порядок другой. Ладно, когда кнопочка, а побольше, почему постель не убрана? Кто должен убирать? Мама? Папа? Почему у тебя в комнате Бог знает, что творится, это если отдельная комната у ребенка? Что вы? Я забыл, какой-то американский писатель, вот забыл, очень известный, ну, богатые люди, и он говорил, у нас в семье все дети знали каждый свои обязанности. Одна сестренка должна была чистить всем обувь. Я, говорит, должен был ходить на ферму за километр там, за молоком. Вот третий, еще что-то такое, я не помню. Но он говорил, все имели свои обязанности. Слышите, воспитание как? Знаете, какое воспитание шло? Хотя, кажется, обеспеченные люди ни в чем не нуждались. Пожалуйста, могут и слух иметь, и все. Нет, извольте вы. Порядок в приеме пищи, как это много значит. Как много значит, когда вся семья вместе, вот в такое-то время, так, собирается вместе и кушает вместе, а не каждый по отдельности. Я говорю, когда есть возможность. Допустим, иногда могут быть такие расписания работы, знаете, распорядок дня, но надо стремиться к тому, чтобы семья собиралась вместе. Вместе за столом собиралась. Приучать, кстати, как даже за столом себя вести. Мне рассказывала моя старушка-мама, как у них было за столом еще, она 16-го года рождения, как за столом все сидели. Кто-то хмыкнул ложкой в лоб. Представляете, тишина была и порядок. И я так подумал, действительно, относились к приему пищи как к некоему священному действию. В молчании, серьезно, спокойно, никаких шуток, вообще никаких даже разговоров. А теперь мы, ну что, разве можем? За столом только и посидеть, посмеяться.
Да, и прочее. Как изменилась культура. Очень изменилась. Но, по крайней мере, мы должны хотя бы наблюдать опять, хотя бы за таким порядком приема пищи, чтобы насколько все вместе, как сидеть за столом хотя бы. Да, порядок вещей. Вот что такое порядок. Я говорю о чисто внешнем порядке. А если есть возможность, то вместе хотя бы краткою вечером прочитать молитву. Отец или мать, или старший ребенок, ну хотя бы 5 минут, ну хотя бы несколько молитв, но вместе все знают, что вечером обязательно должна быть молитва. Причем я вот у священников я видел, дети разного возраста, ну совсем маленький, ну конечно, ложится. Старшие уже стоят. Все. А потом и сами стали читать. И своих теперь детей точно так же обучают. Молиться вместе, ой, как это замечательно, приучить. Привычка – это вторая натура. И поэтому хорошие навыки имеют огромнейшее значение в воспитании ребенка. Как наладить отношения со взрослыми детьми? Они неверующие. Ну вот видите, вот вопрос, видите, уже они взрослые, уже они неверующие. Видите, как мы поздно хватаемся. Но все-таки хотя бы некоторые вещи нам надо знать. Религия, и христианство в частности, это та область, в которой не может быть насилия и принуждения. Ни в коем случае. Это область только души человека, область его разума и его совести. Поэтому единственное, что может быть, потому что далеко это не всегда, может быть, стараться говорить на какие-то темы, дать какую-то книгу. Ну, я говорю, темы религиозного порядка. Но все зависит от родителей, насколько они могут или нет, что они знают. И, конечно же, вопрос нужен. О том, что это такое церковь, что это такое христианство, что это такое православие, что это такое Бог, кто это такой? Вот мы сегодня немножко поговорили. Да, Христос, а зачем он нужен? Евангелие, понимаете, смысл жизни. Есть же много вопросов, о которых надо деликатно, но насколько это возможно, действительно стараться говорить с детьми. Очень часто мы упускаем детей. Скажите, пожалуйста, неверующим детям, вы верите, что нет Бога. Но эта вера, что нет Бога, не имеет никаких аргументов. Просто никаких. Вера в то, что нет Бога, никаких, представляете? Это очень важно. Имеет никаких аргументов. Ну почему вы верите, что нет Бога? И начинается, а кто его видел? Ему отвечают, вы свой ум видели? Нет, значит, у вас его. Так, с этим разобрались. Да, кажется. Наука доказала. Да, ну правильно. Это множество ученых, которые верят в Бога, они, конечно, лучше нас, хуже нас знают, да? Они верующие, а мы неверующие. Да? Полно ученых, которые веруют. Опять. Страдания на земле. Верно. Страдают почему? Почему страдают пьяницы, там, алкоголики, почему прочие страдают? Почему? Разве не знаем, почему? И вот тут важно объяснить, что такое грех, что такое заповеди. Нарушение законов природы приводит к чему? К экологическому кризису. Этот экологический кризис и у нас происходит.
И мы из-за этого и болеем, и страдаем. А поскольку дети связаны с родителями как одно целое, как одно тело, то состояние и родителей, и самого даже рода во многом обуславливает затем и состояние детей. Но, что очень важно, если есть Бог, тогда мы знаем, поскольку верим, что ни одна капля страданий не напрасна. Значит, это полезно ему. Мы живем, земная жизнь – миг, а человек предназначен к вечности. Значит, это полезно для него. Так, а если нет Бога? Просто страдает бессмысленно, и все. Да? Вы предпочитаете эту веру? Да? Что бессмысленно страдает. А я предпочитаю и верю, что ни одна капля ребенка не пропадет даром. Ибо Бог есть любовь. Ну, вот так, это я примерно вам говорю. Просто приблизительно. Я говорю, надо же разговаривать. Но чтобы разговаривать, надо знать. Чтобы знать, надо читать. Надо учиться. Мы не хотим учиться. И подчас такие вещи говорим детям, что, Боже мой, сказки какие-то рассказываем. Они, конечно, смеются и больше ничего. И мы начинаем говорить о чудесах. Будьте осторожны, потому что очень много происходит вещей, которые не являются чудом или являются чудесами ложными. Сам Христос говорил, восстанут лжехристы, лжепророки, я прибавил лжесвятые, которые дадут великие, великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, даже в верующих. Один из святых поэтому говорил, чудеса, вызывая удивление, слышите, мало способствует святой жизни. Слышите как? А мы сейчас все бросились на что? Чудеса, чудеса, чудеса. Ищем чудес. Ну и что? Ну, совершил чудо, и что? Дальше. А ты изменился? Ты перестал осуждать? Да? Перестал жадничать? Перестал завидовать? Нет, просто чудо. Вот Кассиан Римлянин преподобный говорил, чудеса, вызывая удивление, мало содействуют святой жизни. Так что и это даже, видите ли, не аргумент. Поэтому надо быть осторожным. Надо учиться, чтобы учить других. А если мы, ничего не зная, начинаем своим детям что-то говорить, не зная откуда, то тогда я нисколько не удивлюсь, что они просто засмеются и скажут, знаете что, вы эти сказочки, может, кому-нибудь другому расскажете. Вот как. Учиться, оказывается, надо. Учиться, я не говорю, в школе. А вот ребенок задает вопрос, эти школьники задают вопрос, не можете сами, спросите, к священнику придите. Он поможет. Он даст книгу какую-нибудь, укажет на книгу, которую можно прочитать. Вот тогда, глядишь, и сами научимся, и детям поможем. А сейчас и раньше было много ученых верующих, Ньютон, например. Почему тогда не переписаны еще учебники биологии, физики и других? Ну, спросите. В Министерство образования пошлите запрос. Да. Вот жалко, что я не заведую этим, да. Ну что вы? Неужели вы не понимаете, что без Бога широка дорога? Без Бога легче жить? Что вы? Я же, если Бога нет, души нет, вечности нет, значит, умер, и все в порядке, все закрыто. И все закрыто. Что бы я ни наделал, какого бы зла ни сделал, Каком бы я лукавым не был, самым дьяволом лукавым, все, умер, все в порядке. Бога нет, 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 его нет. Уже откуда эта причина атеизма-то? Слышите, откуда? Из страха перед ответственностью. Недаром, как говорят, что кто там, страус, зарывает голову в землю, в песок, перед лицом опасности. Так и атеизм. Не хочу, чтобы был Бог. Не хочу. Потому что еще раз вам говорю, что атеизм не имеет никаких аргументов. Вы можете себе представить? Никаких аргументов не имеет. Все аргументы, которые выставляются, это, вы знаете, печенье такое, что ну, анекдот, или уже человек совсем не, что хочу, то и утверждаю. Ну, вот скажу хотя бы, ну, хотя бы один вопрос. Наука. Наука утверждает, что все наши знания, слушайте, всех наук, все наши знания являются только одной капелькой в океане непознанного. Можно ли на основании знания одной капельки говорить о том, что там в океане? Подошел, зачерпнул кружку океанской воды и воскликнул. А какие-то идиоты мне говорят, что тут киты водятся. Слышите? Вот что говорит наука. Поэтому наука, самое большее, что может сказать, что значит наука, ученый, я пока вот, ну, не знаю, есть Бог или нет. Хотя многие убеждались, что есть. Но сказать, что нет, никогда и никто, ни один ученый сказать не может. Просто не может. Почему? Капелька. Зачерпнул вас столько водички. Все, ура! Я познал океан. За ваше здоровье. Благодарю вас. Вы что думаете? Я за ваше здоровье выпил. И благодарю за ваше внимание, за ваше терпение, да, за вашу усидчивость. Просто диву даюсь. Я бы уже, например, давно бы сбежал. Не выдержал. Вот так. Спасибо, Господи.